Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Операция «Чечевица».
Вопрос о депортации чеченцев и ингушей был рассмотрен на Политбюро. Возникли разногласия, но разногласия возникли только по срокам проведения операции. Молотов, Жданов, Вознесенский, Андреев выступали за немедленное осуществление операции, немедленное, вот сейчас же. А Ворошилов, Каганович, Хрущев, Калинин и Берия предложили дождаться изгнания немцев из СССР. Но решающим, по всей видимости, стал голос генсека, перевесивший и голос Берии.
Чечня и имперская власть. Операция «Чечевица». Программа «Разница во времени» подготовила и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 3 августа 2002 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Сегодня в программе «Разница во времени» очередная передача из цикла «Чечня и имперская власть». Она посвящена одному из самых драматичных эпизодов новейшей чеченской истории – депортации вайнахов в 1944 году. Операции «Чечевица», как именовалась эта акция в чекистских документах. В московской студии «Свободы» уже известный вам по предыдущим передачам цикла исследователь вайнахской истории Павел Полян. Павел, прежде чем приступить к повествованию о депортации чеченцев и ингушей, я попросил бы вас кратко рассказать нашим слушателям о том, как складывались отношения чеченцев с центральной и местной властью накануне и в первые годы Отечественной войны.
Пробным камнем этих взаимоотношений вайнахов и советской власти стала мобилизация, служба в Красной армии. До 1938 года их в армию систематически не призывали, ежегодный призыв был не более 300-400 человек, как бы в порядке исключений. А с 1938 года призыв был значительно увеличен. В 1940-41 годах он проводился вообще в полном соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности. Ну и какой же был результат? Результат был тот, что очень большой процент дезертир, около 800 человек осенью 1939 года, из них разыскано всего 140, а остальные все числились в бегах и, как правило, оседали в различных бандах. Даже эти показатели были бы таким мажорным аккордом на фоне того, ну, полного срыва, который произошел с мобилизацией чеченцев и ингушей, проводившейся в сентябре 41-го и в марте 42-го годов, то есть уже шла война. Полагая и, в общем-то, где-то, может быть, надеясь, что СССР войну проиграет, многие мулы и другие тейповские авторитеты агитировали за уклонение от военной службы или же за дезертирство, и, как ясно из результатов этой мобилизации, очень многие этим призывом вняли. Значит, было мобилизовано 22,5 тысяч человек, из них 8 тысяч дезертировали еще по пути к месту отправки, и дальше еще тысячи дезертировали уже после того, как они прибыли в лагеря. В 1942 году из 15 тысяч человек, которые нужно было призвать, призвалось не более 4,5 тысяч. Так что количество дезертиров и уклонившихся от призыва на территории Чечни составляло десятки тысяч человек. Поэтому в апреле 1942 года последовал приказ Наркомата обороны об отмене призыва в армию чеченцев и ингушей, но в 43-м году был снова разрешен этот призыв, 3000 человек было добровольцев призвано. Ну, а те, кто призвались, те, кто не дезертировал, те, кто сражались не хуже других, 10 вайнахов было удостоено звания Героев Советского Союза.
Ну вот, а теперь давайте поговорим о том, как реагировала Чечня в целом на начало войны между Сталином и Гитлером.
Как реагировала? Реагировала по старинке, волнениями, восстаниями, бунтами. Ничего оригинального, ничего специального. В октябре 41 года вспыхнуло два отдельных восстания, которыми были охвачены Шатоевский, Чеберлоевский, Тумкалинский, Веденский и Голанджойский районы. И только в начале 42 года два их различных лидера, Хасан Исраилов или Терлоев, и Майрбек Шарипов объединились, создав Временное народно-революционное правительство Чечены и Ингушетии, вот не меньше и не больше.
Между прочим, этого Исраилова хорошо знал в молодости Абдурахман Автарханов. Он писал о нем в одной из своих книг. А вот что писал о нем нарком внутренних дел Грузии Каранадзе Лаврентию Берии. пересылая случайно обнаруженный в августе 43-го дневник Исраилова.
Как видно из его же дневника, Терлоев, он же Исраилов Хасан, Горский Успанов, 1907 года рождения, с 1914 по 22 годы учился в духовно-арабской школе, а с 23 по 27 годы в советской школе в Грозном. В этот же период вступил в ряды ВЛКСМ, а затем стал членом ВКПБ. В контрреволюционную повстанческую организацию впервые был завербован в доме Дагаева, селение Кий, известным бывшим кабардинским князем Гири Магомедом. В 1925 году Терлоев за контрреволюционные и уголовные преступления был арестован, но вскоре освобожден. В 1926 году, являясь активным членом контрреволюционной повстанческой организации, был избран в ее руководящий состав. В 1927-м являлся сперва информатором органа ОГПУ, а затем его официальным работником. В 1929-30-е годы учился в Ростове-на-Дону в Северокавказском коммунистическом университете. В этот же период избирается секретарем ЦК антисоветской повстанческой подпольной организации и в том же году организовывает вооруженное восстание. В 1931-м арестовывается как участник и руководитель подпольной контрреволюционной повстанческой организации. Был осужден к высшей мере наказания, но с помощью своих братьев совершил побег из КПЗ. Терлоев, работая в парторганах в должности следователя, исключал из рядов ВКПБ честных и преданных коммунистов, восстанавливая в правах членов ВКПБ скомпрометированных и оппозиционно настроенных. В 1933 году был командирован на учебу в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока имени Сталина. Находясь в Москве, из числа писателей организовал антисоветскую группу, куда вошли автор Ханов, Исраилов Хусейн, Атабаев Хасанбек, Музаев Нурдин, Муралов Хаджибекар, Мамакаев Магомед, Айсханов Шамсудин, Гелагаев Хасанбек. Находясь в Москве, получал установки для контрреволюционной работы от Пайзулхаджиева, Янукидзе, Бухарина, Райтера, Мата, Исламова, Автарханова и других. В 1935 году арестовывался в четвертый раз и был осужден к 5 годам исправительно-трудовых лагерей без права возвращения в Чечено-Ингушскую АССР после отбытия наказания, но при помощи фиктивных документов добился досрочного освобождения и приезда в Чечено-Ингушскую АССР. По приезде устроился адвокатом горных районов. Проводя борьбу против советской власти, заимел в аппарате НКВД Чечено-Ингушской АССР и обкома партии свою агентуру. В 1930 году Терлоев, работая нарсудьей в Грозном, начал организовывать бунт чеченцев против колхозного строительства. В этих целях он обработал некоего Ветишева Аду Хаджи и Амазова Ама, авторитеты Итумкалинского района. Им придал еще одного шейха, Амад Хаджи из Нагорной Ингушетии, и своих родственников, главаря политической банды Агбиева Шамиля, Али Мурадова и молодого коммуниста-студента совпартшколы Умара Сайханова. В марте 30-го вспыхнуло восстание, но частями Красной Армии было подавлено, главари арестованы и расстреляны, а Терлоев уцелел. В 1931 году Терлоев работает судьей в горном районе, где расширяет и объединяет разгромленные и раздробленные бандитские группы Чечни и Ингушетии, создает судебные дела на честных советских людей, прекращая следственные дела на враждебно настроенных лиц с целью их использования в дальнейшем против советской власти. В апреле 1931 года Терлоев арестовывается с группой в 15 человек. Был приговорен к высшей мере наказания, но путем дачи взятки освободился в 1933 году. В период с 1933 по 1935 годы в чечено-ингушской интеллигенции оформились две группы. Первая – Вахаева и Акуева, бывший секретарь ВКПБ. Вторая – Автарханова, бывший студент Института Красной Профессуры, профессор-историк, и Терлоева, бывший студент Коммунистического университета трудящихся Востока. Терлоев в Галанчёжском районе организовал боевую группу, а в Итум-Калинском районе – банд-группу во главе Дыркизанова и Дуева для действий в районе Хельдихоройского сельсовета. Такие же группы были организованы в селениях Борзоя, Харсиной, Дачи Борзой, Гудермес, Ачхой-Мартановском районе, Урус-Мартановском районе. В Грозном организовал группу из писателей и корреспондентов во главе бывшего председателя Союза советских писателей и его секретаря. В Москве организовал группу студентов и писателей из чеченцев и ингушей. В 1938 году Терлоев вместе со своими родственниками убил начальника районного отдела НКВД Бузуртанова и переселился в Грозный, где продолжал свою работу среди писателей. В 1939 году Терлоев назначается адвокатом горных районов. В связи с войной с Германией еще больше активизировал свою борьбу. В 1941 году, подготавливая восстание, написал временную программу повстанческой организации «Чечено-Ингушетия». Эта программа представляет из себя пасквиль на советскую власть и сводится к тому, что якобы советская власть разорила богатство чечено-ингушского народа. В программе отождествлена политика русского царизма в отношении маленьких народов с политикой СССР. Подытоживая результаты проделанной работы по указанной программе за период войны по состоянию на 10 ноября 1941 года, Терлоев пишет, что организованы повстанческие округа, куда входят непримиримые враги советской власти, в том числе работник НКВД, секретарь Союза советских писателей Чечено-Ингушской АССР, юрист-консульт и другие. Состав этих повстанческих округов был оглашен и утвержден на нелегальных совещаниях 29 аульских первичных организаций в Шатоевском, Итум-Калинском, Галанчёжском районах. Начальником Центрального повстанческого штаба был избран Терлоев, а секретарем и заместителем начальника штаба – уголовник Амагов Мималат. Терлоевым к 10 ноября 1941 года было проведено 41 совещание нелегальной организации в 41 антисоветски настроенном ауле, а его помощниками в 22 аулах. В результате проведенной работы по всем 63 сельсоветам якобы более 5000 человек приняли присягу и готовы для восстания. Из этого количества повстанцев более 1000 человек выделены в боевые дружины. Для организации повстанчества Терлоевым были командированы уполномоченные в Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Азербайджан и Грузию.
Из обнаруженных НКВД документов Исраилова Терлоева следовало, что он уже в конце 1941 года пытался вступить в связь с немцами и выслал на имя Гитлера, Геринга и Гиммлера некие агентурные донесения. Вот одно из них.
От имени штаба антисоветской повстанческой организации Чечено-Ингушетии передаю вам ниже следующие точные сведения за номером 2. Первое. Агентурные сведения от 12 ноября 1941 года за номером 1. Передали вам все, что вы требовали о состоянии подготовки Чечни к восстанию и о кризисе оружия. А с настоящими точными сведениями передаем все, что имеет для вас и для нас существенное значение из достоверных фактов жизни Золотого Кавказа. Второе. В Чечено-Ингушетии, кроме городов Грозного, Гудермеса и Малгобека, были организованы 5 повстанческих округов из сельских районов. Но из этих кругов во всех своих действиях отличился округ номер 1, старшиной которого являюсь я, Терлоев. Он первый поднялся против остатков советской военщины, первый дал пример другим, первый призвал других на битву с врагом и первый вдохновил горцев Золотого Кавказа. Он является центральным реакционным округом.
приближением линии фронта к границам Чечено-Ингушетии восстание, поднятое Исраиловым и Шариповым, стало шириться. К нему примкнули тысячи людей, в том числе и многие советские и партийные функционеры. 16 руководящих работников райкомов, 8 чиновников райисполкома, 14 председателей колхозов. Но говорить, как это многие годы делалось в секретных партийных и чекистских документах, о почти поголовном участии чеченцев и ингушей в антисоветских бандах, абсолютно безосновательно. И это очень убедительно показывает подготовленная сейчас к публикации чекистская статистика ликвидации на территории Чечено-Ингушетии в 1941-1943 годах повстанческих формирований. Там речь идет о сотнях и тысячах повстанцев, а депортировали-то около полумиллиона. Расправляясь не только с повстанцами, но и с подозреваемыми жестоко, бессудно и противозаконно. Вот отрывки из докладной, направленной на имя предсовмина СССР Николая Александровича Булганина уже в 1957-м, когда главной военной прокуратурой проводилось расследование этих расправ над чеченцами и ингушами.
При проведении этих операций работниками НКВД во главе с заместителем наркома внутренних дел Чечено-Ингушской АССР Колесниковым задерживались лица, подозреваемые в связях с бандитами, а затем незаконно, без суда и следствия, расстреливались. Всего в апреле-мае 43-го года было расстреляно 25 человек, ни в чем не повинных граждан. Так, например, по указанию Колесникова, в селе Бачий-Юрт было задержано 19 человек местных граждан, подозревавшихся в связях с бандитами. Эти граждане Колесниковым были переданы для конвоирования их в Курчалоевский райотдел НКВД командиру кавалерийского взвода Волосову. Во время конвоирования из числа задержанных 17 человек, в том числе 15-летняя девушка, по приказанию Волосова были расстреляны, и один человек тяжело ранен. Волосов доложил Колесникову, что задержанные были убиты якобы при попытке к бегству, в то время как это не соответствовало действительности. Колесников же не принял мер к расследованию и неосновательно дал заключение о правильности применения оружия. В селе Бельты в апреле 43-го года было задержано 4 человека, которые под конвоем командира отделения милиции Дубасова направлены в распоряжение Колесникова для выяснения их личности. В пути следования конвой безо всяких поводов расстрелял граждан и их трупы доставил в райотдел НКВД. В мае 43-го года по указанию Колесникова командиром батальона войск НКВД майором Мишвили незаконно были расстреляны жители хутора Кулой. Братья Батаевы, Бисар и Баим, Питалов Джамалани и Чебиев Мавла, задержанные за связь с бандитами.
А в конце 43-го в НКВД начинает вызревать план окончательного решения чечено-ингушской проблемы – операции «Чечевица». План, предполагавший насильственное переселение вайнахов в Азию. И я снова обращаюсь к историку Павлу Поляну. Давайте прежде всего терминологически определим, что такое депортация.
Депортация – один из видов репрессий. Три особенности у депортации. Это административный характер, то есть никакой суд решение о депортации не принимал. Принимал решение тот или иной исполнительный орган. Ну, как правило, это был президент Верховного Совета постановлениями, направляясь в депортацию. Или же в годы войны Государственный комитет обороны. Право депортировать те или иные контингенты было даже на уровне фронтов или армий. Были вообще довольно причудливые по органу, принимавшего такое решение в случае депортации, когда чуть ли не на региональном, областном уровне на Украине принимались такие решения и так далее. Второе – это их контингентность, списочность. То есть никто не депортировал персонально Кайсына Кулиева или Давида Кугультинова. Кайсын Кулиев и Давид Кугультинов были депортированы как ничего не значащие, чисто безымянные члены определенного контингента балкарского народа в случае Кайсына Кулиева или в случае Давида Кугультинова калмыцкого народа. То есть никого не интересовала персональная ответственность какого-то лица за то, что вменено этому контингенту в причину его депортации. Третье – это массовость и перемещение, как правило, на большие расстояния, в сотни, а то и в тысячи километров, и это сближает депортации с миграциями. Это, конечно, разновидность миграции, но миграции особых, принудительных, насильственных миграций. Вот, это три таких основных признака, которые отличают депортацию и соответствующие контингенты, ну, например, от тех, кто был в ГУЛАГе. Между вот архипелагом спецпереселенцев и архипелагом ГУЛАГ была довольно существенная географическая разница. ГУЛАГ был гораздо более суров. То есть на Колыме спецпереселенцев, за исключением послевоенное время части власовского контингента, не было никогда. Колыма, например, нормальный гулаговский ареал расселения. А депортированные спецпереселенцы, они в более гуманных условиях, как правило, расселялись, хотя были исключения из этого правила, но по сравнению с тем, что было с ГУЛАГом. И последний такой терминологический, что ли, нюанс, я предлагаю различать депортации вообще и тотальные депортации. Тотальные – это те, когда депортируется контингент полностью, целиком, не какая-то его часть, а полностью. Вот случай чеченцев и ингушей как раз такой случай.
Чечня и имперская власть. Операция «Чечевица». Продолжение в программе «Разница во времени» после сводки новостей.
3, 2, 1, 0, ignition, lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Операция «Чечевица». Депортация чеченского и ингушского народов в Среднюю Азию.
17 февраля 1944 года. Совершенно секретно. Телеграмма номера 5351-5352. Товарищу Сталину. Подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей заканчивается. После уточнения взято на учет подлежащих выселению 459 486 человек, включая проживающих в районах Дагестана, граничащих с Чечено-Ингушетией и в городе Владикавказе.
Чечня и имперская власть. Операция «Чечевица». Программа «Разница во времени». Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 3 августа 2002 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В очередной передаче цикла «Чечня. Имперская власть» мы рассказываем сегодня о депортации вайнахов в 44-м в Среднюю Азию. И я снова обращаюсь к историку Павлу Поляну. Давайте сравним этот случай с другими подобными. Вот советских немцев в начале войны депортировали превентивно – так сказать, профилактически, карачаевцев, калмыков и балкарцев за то, что они, будучи под оккупацией, якобы оказались предателями. А как было с чеченцами-то?
Вы знаете, это и не тот, и не другой случай. Вот на Северный Кавказ немцы прорвались летом 42 года, но территория Чечено-Ингушской ССР практически под оккупацией не была. Маленьким исключением был район города Малгобека на севере республики, тоже довольно-таки быстро освобожденного. И грозненским нефтепромыслом Гитлер так и не дотянулся. Поэтому вот такого основания депортировать, основания в кавычках, конечно, депортировать целый народ, как это было в перечисленных вами случаях, карачаевцы, калмыки и балкарцы, то есть за то или иное неподобающее поведение во время оккупации, этого к чеченцам и ингушам не применить. Не говоря уже о том, что это вообще никому нельзя применить, нельзя на целый народ распространить те или иные поступки или проступки каких-то его отдельных представителей. Поэтому официальным обвинительным мотивом и поводом для их депортации стало активное, я сейчас цитирую, и почти поголовное участие в террористическом движении, направленном против Советов и Красной Армии. То есть своего рода такое интересное своеобразное сочетание превентивной депортации и депортации возмездия. Ну, в чем, по официальной версии, это активное и почти поголовное участие проявлялось? Когда в 1942 году линия фронта границы Чечено-Ингушетии приблизилась, то антисоветские силы в ней активизировались. В августе-сентябре 1942 года практически во всех горных районах Чечни колхозы фактически были распущены. И вспыхнуло, вернее, продолжилось восстание вот Исраилова-Шарипова, к которому примкнули в этот момент тысячи людей и десятки довольно-таки высокопоставленных советских функционеров. И вот осенью 1942 года, когда в горах и в самом деле появились немецкие агенты, сброшенные на парашютах, чекисты приписали Исраилу и Шарипову создание профашистских партий. Вот Исраилов, он создал национал-социалистическую партию кавказских братьев, а Шарипов создал чечено-горскую национал-социалистическую подпольную организацию. Сами названия этих организаций немножечко смущают, не наводят на мысль об сфабрикованности этих названий и вообще именно этой части обвинений против этих людей. Судя по меморандуму правительства повстанцев, они действительно рассматривали Гитлера как союзника в борьбе со своим врагом Сталином. И, в общем-то, контакты повстанцев с парашютными немецкими десантами можно считать достоверными. А таких десантов было несколько, по меньшей мере 8 задокументировано. И большинство из этих сброшенных парашютистов были чеченцы-ингуши, завербованные из числа советских военнопленных.
Я уже сказал, что чекистская статистика опровергает обвинения чеченцев и ингушей в почти поголовном участии в антисоветских бандах.
Статистика такая есть по полугодиям. И если посмотреть на эту статистику ликвидации банд на территории Чечено-Ингушетии за 1941-1944 годы, то мы увидим, что с каждым полугодием работы для ликвидаторов бандитизма было все больше, но суммарно это число бандитов, когда мы посмотрим внизу на сумму, за все военное время исчислялось всего несколькими тысячами человек. А это, в общем-то, несоизмеримо с сотнями тысяч высланных, депортированных чеченцев и ингушей.
И тем не менее, как мы знаем, решение о депортации было принято.
Да, оно было принято, причем достаточно задолго до депортации. В октябре 43-го года в республику для изучения ситуации ездил заместитель наркома внутренних дел Богдан Кабулов, а в ноябре того же года другой зам наркома Чернышов. Это, видимо, был самый разгар занятий НКВД калмыками. Он провел совещание с начальниками управления НКВД тех регионов, куда выселяли калмыков. И обсуждались вопросы, связанные вот с этой операцией «Чечевица», с намеченной депортацией примерно 500 000 чеченцев и ингушей. Предполагалось сначала 200 тысяч человек отправить в Новосибирскую область и так 35 тысяч по 40 в Алтайские и Красноярские края и в Омскую область. Но эти регионы как-то сумели уклониться, и в плане, который Берия представил в середине декабря, была совершенно другая дислокация, напоминающая скорее карачаевскую дислокацию. Горцев, вайнахов распределили между областями Казахстана и Киргизии.
У депортации вайнахов в 44-м довольно объемная документальная история. Из-за отсутствия времени мы не можем рассказывать подробно о каждом документе и решении. Скажу лишь, что 29 января 44-го Берия утвердил инструкцию о порядке депортации чеченцев и ингушей, а 31 января Государственный комитет обороны принял два важных постановления о них, хотя ни чеченцы, ни ингуши прямо в них не названы. Первое – о мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР. Второе – о порядке принятия на Северном Кавказе скота и сельскохозяйственных продуктов. И, наконец, заседание Политбюро 11 февраля. Павел Полян рассказывает.
Вопрос о депортации чеченцев и ингушей был рассмотрен на Политбюро. Возникли разногласия, но разногласия возникли только по срокам проведения операции. Молотов, Жданов, Вознесенский, Андреев выступали за немедленное осуществление операции, немедленное, вот сейчас же. А Ворошилов, Каганович, Хрущев, Калинин и Берия предложили дождаться изгнания немцев из СССР. Но решающим, по всей видимости, стал голос генсека, перевесивший и голос Берии.
Итак, было принято решение о немедленной депортации. Программа «Разница во времени». В передаче из цикла «Чечня. Имперская власть» мы рассказываем сегодня об операции «Чечевица», о депортации чеченского и ингушского народов в Среднюю Азию.
17 февраля 1944 года, совершенно секретно, телеграмма номера 5351, 5352. Товарищу Сталину. Подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей заканчивается. После уточнения взято на учет подлежащих выселению 459 486 человек, включая проживающих в районах Дагестана, граничащих с Чечено-Ингушетией и в городе Владикавказе. На месте мной проверяется состояние дел по подготовке переселения и принимаются необходимые меры. Учитывая масштабы операции и особенности горных районов, решено выселение провести, включая посадку людей в эшелоны, в течение 8 дней, в пределах которых в первые 3 дня будет закончена операция по всем низменным и предгорным районам и частично по некоторым поселениям горных районов с охватом свыше 300 тысяч человек. В остальные 4 дня будут проведены выселения по всем горным районам с охватом оставшихся 150 тысяч человек. В период проведения операции в низменных районах, то есть первые 3 дня, все населенные пункты горных районов, где выселение начнется на 3 дня позже, будут блокированы уже заблаговременно введенными туда войсковыми командами под начальством чекистов. Среди чеченцев и ингушей отмечается много высказываний, особенно в связи с введением войск. Часть населения реагирует на появление войск в соответствии с официальной версией, согласно которой проводятся учебные маневры частей Красной Армии в горных условиях. Другая часть населения высказывает предположение о выселении чеченцев и ингушей. Некоторые считают, что будут выселять бандитов, немецких пособников и другой антисоветский элемент. Отмечено большое количество высказываний о необходимости оказать сопротивление выселению. Все это в намечаемых нами оперативно-чекистских мероприятиях учтено. Приняты все необходимые меры к тому, чтобы выселение провести организованно, в указанные выше сроки и без серьезных инцидентов. В частности, к выселению будут привлечены 6-7 тысяч дагестанцев и 3 тысячи осетин из колхозного и сельского актива районов Дагестана и Северной Осетии, прилегающих Чечено-Ингушетии, а также сельские активисты из числа русских в тех районах, где имеется русское население. Русские, дагестанцы и осетины также будут частично использованы для охраны скота, жилья и хозяйств выселяемых. В ближайшие дни подготовка будет полностью закончена, и выселение намечено начать 22 или 23 февраля. Учитывая серьезность операции, прошу разрешить мне оставаться на месте до завершения операции хотя бы в основном, то есть до 26-27 февраля. НКВД СССР, Берия.
Итак, меньше чем через неделю после заседания Политбюро Берия был уже на Северном Кавказе. 20 февраля он прибыл в Грозный. Накануне акции он снова телеграфировал вождю.
22 февраля 1944 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для успешного проведения операции по выселению чеченцев и ингушей после ваших указаний в дополнение к чекистко-войсковым мероприятиям проделано следующее. Первое. Мной был вызван председатель Совнаркома Малаев, которому я сообщил решение правительства о высылке чеченцев и ингушей и мотивы, которые легли в основу этого решения. Малаев после моего сообщения прослезился, но взял себя в руки и обещал выполнить все задания, которые будут ему даны в связи с выселением. Затем в Грозном вместе с ним были намечены и созваны 9 руководящих работников из чеченцев и ингушей, которым было объявлено о ходе выселения чеченцев и ингушей и причинах их выселения. Им было предложено принять активное участие в доведении до населения решения правительства о выселении, порядок выселения, условия устройства в местах нового расселения, а также были поставлены задачи. В избежание эксцессов призывать население к неуклонному выполнению распоряжений работников, возглавляющих выселение. Присутствовавшие работники выразили готовность приложить свои усилия для выполнения предлагаемых мер и уже практически приступили к работе. 40 республиканских партийных и советских работников из чеченцев и ингушей нами прикреплены к 24 районам с задачей подобрать из местного актива по каждому населенному пункту 2-3 человек, которые должны будут в день выселения до начала операции на специально собранных нашими работниками сходах мужчин выступить соответствующим разъяснением решения правительства о выселении. Кроме того, мною проведена беседа с наиболее влиятельными в Чечено-Ингушетии высшими духовными лицами Арсановым Баудином, Яндаровым Абдулгамидом и Гайсумовым Аббасом, которым также было объявлено о решении правительства и после соответствующей обработки предложено провести необходимую работу среди населения через связанных с ними мул и других местных авторитетов. Перечисленные духовные лица в сопровождении наших работников уже приступили к работе с муллами и мюридами, обязывая их призывать население к подчинению властям. Как партийно-советским работникам, так и духовным лицам, используемым нами, обещаны некоторые льготы по выселению. Несколько будет увеличена норма разрешенных к вывозу вещей. Необходимые для проведения выселения войска, оперработники и транспорт стянуты непосредственно в места операции. Командно-оперативный состав, соответственно, проинструктирован и готов к проведению операции. Выселение начинаем с рассвета 23 февраля. С 2 часов ночи 23 февраля все населенные пункты будут оцеплены, заранее намеченные места засад и дозоров будут заняты опергруппами с задачей воспрепятствовать выходу населения за территорию населенных пунктов. На рассвете мужчины будут созваны нашими оперработниками на сходы, где им на родном языке будет объявлено решение правительства о выселении чеченцев и ингушей. В высокогорных районах сходы созываться не будут в силу большой разбросанности населенных пунктов. После этих сходов будет предложено выделить 10-15 человек для объявления семьям собравшихся о сборе вещей, а остальная часть схода будет разоружена и доставлена к местам погрузки в эшелоны. Изъятие намеченных к аресту антисоветских элементов в основном закончено. Считаю, что операция по выселению чеченцев и ингушей будет проведена успешно. Берия.
Свой рассказ о событиях рокового для вайнахов февраля 44-го продолжает Павел Полян.
Оперативно-войсковые группы были созданы в составе одного оперработника и двух бойцов. Вот такая оперативно-войсковая группа должна была обеспечить одновременное выселение 4 семей. Значит, 3 сотрудника органов отвечали за выселение 4 семей. Нагрузка на группы, отвечавшие за аресты бандитов и фашистских пособников, составляла всего 2 человека. То есть, как бы заранее были такие подконтингенты выделены. Кстати, вот что очень интересно. В этой операции участвовало где-то 110-120 тысяч человек в общей сложности, если все пересчитать армейские подразделения и войска внутренних дел. То есть колоссальное, колоссальное войсковое соединение, целая настоящая боевая операция. Напомню, что в это время еще шла война, и эти люди, это сотни с лишним тысяч людей, были задействованы в этой операции. Надо сказать, что вот по степени военности характера эта операция, она не имела себе равных. Ни депортации немцев, ни депортации никаких других наказанных народов вот такой тщательностью и такими большими войсковыми соединениями не сопровождалось.
Итак, 20 3 февраля, в день Красной Армии, который и ныне отмечается в России как День защитника Отечества, эти защитники начали военную операцию против своих соотечественников. Как это происходило?
Вы справедливо заметили, это не совсем случайно совпало с праздником. И вообще, если посмотреть на даты различных депортаций, то тенденция к тому, чтобы использовать для эффекта неожиданности, может быть, и какие-то праздничные даты, прослеживается. Да, значит, сопротивление со стороны чеченцев было. В отличие от всех предыдущих операций, про эту операцию уже нельзя было бы сказать, что она прошла без эксцессов. 2016 арестованных, 20 100 примерно изъятых единиц огнестрельного оружия. Эти цифры говорят сами за себя, но, несмотря на эти эксцессы, уже в первый день было выселено 334 тысячи человек, из них в первый же день почти 177 тысяч человек было погружено в вагоны. Единственный эксцесс, с которым соответствующие боевые соединения не смогли справиться, это погода. Выпал по всей республике снег во второй половине 23 февраля, и это существенно осложнило выселение, по крайней мере, из горных районов. То есть из горных районов фактически депортацию осуществить в намеченные сроки было невозможно. В Аланжойском районе, например, из-за снегопада депортация растянулась аж до 2 марта.
Все это не помешало Берии уже в праздничный день рапортовать.
Совершенно секретно, товарищу Сталину. Сегодня, 23 февраля, на рассвете начали операцию по выселению чеченцев и ингушей. Выселение проходит нормально. Заслуживающих внимания происшествий нет. Имело место 6 случаев попытки к сопротивлению со стороны отдельных лиц, которые пресечены арестом или применением оружия. Из намеченных к изъятию в связи с операцией лиц арестовано 842 человека. На 11 часов утра вывезено из населенных пунктов 94 741 человек, то есть свыше 20% подлежащих выселению. Погружено в железнодорожные эшелоны из этого числа 20 023 человека. Берия.
Я вновь обращаюсь к историку Павлу Поляну. А что случилось с Голанчёжским районом, занесенным снегом?
Около 6 тысяч чеченцев из-за снега застряли в горах в этом районе. На их довыселение было накинуто еще 2 дня. Но установка была такой: никому не позволено оставаться. Ни старикам, ни больным. И по версии, пока на сегодняшний день недостаточно документированной, существовала якобы устная инструкция Берии, остающихся на месте уничтожать. Имеется свидетельство, что в ряде аулов войска НКВД мирное население ликвидировали фактически, и в том числе таким варварским способом, как сожжение. Сравнительно недавно широкую огласку получила такого рода операция в ауле Хайбах, занесенного снегами. Этот аул тоже в Голанчёжском районе. Не будучи в состоянии обеспечить транспортировку его жителей, внутренние войска, а ими командовал комиссар госбезопасности 3-го ранга Гвишани, согнали около 200 человек, а по другим данным около 600-700 человек, в колхозную конюшню. Там их заперли и подожгли. Тех, кто пытался вырваться, расстреливали из автоматов. Расстреляли и жители близлежащего аула Дзумсой. Этот аул, в общем-то, чекистам был хорошо памятен, ибо здесь находился один из центров восстания Исраилова-Шарипова в 1942 году. Расстреляли население нескольких других окрестных хуторов в этом же самом Дзумсое. И в литературу введено, правда, без ссылки на источник, совершенно секретное письмо Гвишани Берия. «Только для ваших глаз, ввиду нетранспортабельности и в целях неукоснительного выполнения в срок операции «Горы», вынужден был ликвидировать более 700 жителей в местечке Хайбах, полковник Гвишани». Надо полагать, что горы – это, ну, как бы под название, то есть под части операции, которая в целом называлась «Чечевица».
Все эти дни нарком Берия телеграфно сообщал Сталину о ходе операции. 29 февраля он рапортовал об ее итогах.
Совершенно секретно, товарищу Сталину. Докладываю об итогах операции по выселению чеченцев и ингушей. Выселение было начато 23 февраля в большинстве районов, за исключением высокогорных населенных пунктов. По 29 февраля выселено и погружено в железнодорожные вагоны 478 479 человек, в том числе 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев. Погружено 177 эшелонов, из которых 159 эшелонов уже отправлено к месту нового поселения. Сегодня отправлен эшелон с бывшими руководящими работниками и религиозными авторитетами Чечены и Ингушетии, которые нами использовались при проведении операции. Из некоторых пунктов Высокогорного Голончёрского района остались невывезенными 6 тысяч чеченцев в силу большого снегопада и бездорожья, вывоз и погрузка которых будет закончена в 2 дня. Операция прошла организованно и без серьезных случаев сопротивления или других инцидентов. Случаи попытки к бегству и укрытию от выселения носили единичный характер и без исключения были пресечены. Проводится прочёстка лесных районов, где временно оставлено до гарнизона войск НКВД опергруппа чекистов. За время подготовки и проведения операции арестовано 2016 человек антисоветского элемента из числа чеченцев и ингушей. Изъято огнестрельного оружия 20 072 единицы, в том числе винтовок 4868, пулеметов и автоматов 479. Граничащее с Чечено-Ингушетией население отнеслось к выселению чеченцев и ингушей одобрительно. Руководители советских и партийных органов Северной Осетии, Дагестана и Грузии уже приступили к работе по освоению отошедших к этим республикам районов. Для обеспечения подготовки и успешного проведения операции по выселению балкарцев приняты все необходимые меры. Подготовительная работа будет закончена до 10 марта, и с 10 по 15 марта будет проведено выселение балкарцев. Сегодня заканчиваем здесь работу и выезжаем на один день в Кабардино-Балкарию и оттуда в Москву. Берия.
А еще через неделю итоги операции «Чечевица» подвел Президиум Верховного Совета СССР.
Указ о ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории. 7 марта 1944 года. В связи с тем, что в период Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в ряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной Армии, создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти, а также, учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооруженных выступлениях против советской власти и в течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советских людей, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать. Совнаркому СССР наделить чеченцев и ингушей в новых местах поселения землей и оказать необходимую государственную помощь по хозяйственному устройству. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин.
О чеченцах и ингушах в новых местах поселения речь пойдет в следующих передачах нашего цикла. А в завершение этой передачи я хочу спросить Павла Поляна. Ну вот, депортировали почти 500 000 человек. Так что же, никто не сбежал? Никого из войнахов не осталось на родине?
О, конечно же, бежали и убегали, конечно, прятались и спрятались. Годы, если десятилетия ушли на то, чтобы, да, собственно сказать, так до конца и не было достигнуто вожделенного НКВД результата, что всех удалось так или иначе схватить, зарегистрировать. Помните, у покойного поэта Семена Израильевича Липкина поэма рассказывает о таком вот ушедшем в горе чеченце и об охоте на него. И когда у него кончились патроны, кончилась еда, он, делать нечего, сам спустился вниз и посмотрел, какая там идет жизнь. И вот я маленькую цитату, если позволите, из этой поэмы прочту. «И они, те, что сейчас в своих черкесках рваных, с тоской глядят на проходящий поезд средь азиатских чуждых им песков, бессильные, казалось бы, они воскреснут, как весна, и как весна они сюда вернутся, в эти горы, с детишками, рожденными в изгнании, и с букварем чеченским, утаенным от глаз комендатуры».
До этого возвращения оставались годы и годы. «Чечня и имперская власть». Из Москвы в передаче принимал участие исследователь вайнахской истории Павел Полян. В Праге над ней работали продюсер Лина Ширяева и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.